Мир вам, братья и сестры. Мы благодарим Господа, что Он дарует нам второй раз встретиться сегодня. Я прочитаю Слово Божье, которое читал я вчера в другой церкви. Вот, но немножко будем сегодня по-другому говорить. Это послание апостола Павла к филиппийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Когда мы читаем это Слово Божье, написано о том, чтобы мы хранили тело, дух и душу до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И некоторые говорят, ну понятно, что душу, мы проповедуем Слово Божье, что сохранить душу свою до прихода, а вот тело, как бы мы хранили, куда бы мы на какие-то в санатории не возили, все равно оно разрушается. Поэтому сегодня мы поговорим немножко о болезнях тела нашего и о болезнях, если время позволит, о болезнях души нашей. Вот, и скажу, что тело наше – это особое тело, которое мы любим его. Мы, когда молоды, смотрим в зеркало. Я вчера рассказывал, может, тот случай, когда, если кто читал книги Александра Савченко, там справочник христианского доктора, там описывают события, он всегда пишет такие, знаете, иллюстрации, где очень интересно связано с жизнью человека, с телом человека. И было такое в моей жизни, что брат Иван Петрович попросил, чтобы я устроил его в больницу, договорился сделать грыжу. Но я вчера рассказывал, кто был на этой встрече, его поместили в больницу. Вот этот же день, когда я там оперировал, и в другой операционной его должны оперировать, это абдоминальная хирургия, и нашего брата на каталке привезли в операционную. Но хирург Леонид Иванович, когда оперировал, еще был занятый, потом стал руки, знаете, хирурги держат руки так, чтобы никому не коснуться, вот начали менять Ивана Петровича на того человека, чтобы положить его в операционную, на операционный стол. А он говорит, доктор, подойдите ко мне. Он подошел, он говорит, я вас хочу предупредить, что я верующий человек. Ну, а доктор говорит, да я знаю, сказал, Александр Николаевич сказал, что вы верующий человек. Но я хотел бы предупредить вас, что тело мое является храмом живущего Святого Духа. И написано, кто разрушит храм, того покарает Бог. Поэтому я вас предупреждаю, что вы будете работать над храмом Святого Духа. Будьте осторожны. Ну, доктор испугался, снял перчатки, бросил, говорит, больного в палату. Я, когда закончилась операция, зашел, говорю, говорят, твоего больного не прооперировали. Я подошел к ним, к доктору, говорю, Леонид Иванович, а что случилось? Говорит, ты какой-то храм мне подсунул. Я так испугался, что если он поставит какую-то свечу, то погибну я и моя семья, я не хочу касаться к этому храму. Ну, конечно, слово это разошлось по отделению, никто этот храм не оперировал, все отказались. Я потом подошел к нему, я говорю, Иван Петрович, что такое, что вас не прооперировали? А он говорит, Бог никогда не опаздывает. Это неуверенный доктор, это не хороший доктор. Я его предупредил, кто я такой, а он испугался, поэтому, ну, давай другого доктора. Я говорю, ну, если согласятся. Ну, никто не согласился, его выписали из другого отделения он пошел. Его выписали, больше не оперировали. Никто не взялся оперировать. Поэтому, дорогие друзья, мы храм, в котором живет Дух Святой, так что предупреждайте докторов, когда они будут касаться вашего храма. Давайте мы немножко поговорим, дорогие друзья, о какая есть медицина. Вот какая она, может быть, сегодня мы немножко будем говорить о такой, о теле нашем, о медицине нашей, потому что мы живем в этом теле. Вот, и пока мы живем, нам нужно обращаться к медикам. А обращаться к медикам, вы знаете, и страшно, и больно. Я сам боюсь, очень боюсь врачей, я к ним не могу ходить. Вот, если зуб удаляется, то вы знаете, делается внутримышечный анальгин, димедрол, обезболивается, потом я только сажусь у кресла, чтобы зуб там полечить или удалить. Боюсь от их, хотя сам убеждаю человека, что бояться нельзя. можно съесть спокойно. Поэтому какая есть медицина? Я хотел бы сегодня обратить наше внимание, чтобы мы, ну, обращаясь по медицинским вопросам к докторам, не занялись теми вопросами, которые уводят нас от Господа. Чтобы мы не занялись своим лечением своего тела, а погубили душу свою. Поэтому я хотел бы в определенное время рассказать, какая есть медицина, какой медициной можно заниматься, что нам нужно делать, ну и по мере возможности, если будут у вас вопросы, то мы поговорим. Поэтому у нас медицина в Америке, во всем мире есть три вида медицины. Это научная медицина, та, которая, ну, научно исследована, это преподается научная медицина у институтах медицинских, и кто учится в медицинских заведениях, или колледж, или это институт, или академия, университет. Есть народная медицина, и вы встречаетесь с народной медициной, это когда применяются какие-то травы, физпроцедуры. И есть третья медицина, альтернативная медицина, это бесконтактный массаж. Я прошу прощения, может кто-то со мной не будет согласиться, но это моя позиция, это позиция Христианской медицинской ассоциации. До альтернативной медицины мы относим гомеопатию, затем иголки, когда ставятся, не просто иголки поставили, а берется и подается врачом руками, он движет и говорит, подаю энергию в эти иголки. Это мы тоже считаем, это альтернативная медицина. Поэтому какие есть, вы знаете, вот какое есть заболевания? Есть заболевания физического тела, физические заболевания. Они делятся на двое заболеваний. Есть функциональные и есть органические. Вот почему харизматы, они выставляют, говорят, у нас есть исцеление. Так вот, давайте мы обратим внимание на физические наши заболевания. Есть функционального происхождения, а есть органическое поражение. Болит голова, это нарушена функция головного мозга, нарушены функции кровообращения. Зуб болит, это тоже функциональное заболевание. Бок у нас болит, это функциональное заболевание, потому что там зажали нервы на позвоночнике. Болит сердце, сжали сосуды на сердце, это функциональное. Повернулись вот так, и, знаете, боли перестали. А зуб болит, пришел к стоматологу, в кресло сел, прекратились боли, такое было, и даже до кабинета дошел. А органические поражения, это те, которые опухоли, онкологические больные, усохшие руки, человек сидит на коляске, там органические поражения. Вот это физическое такое, есть функциональное и органическое. Так вот, если харизматы проводят какие-то сеансы, то вы можете понаблюдать, что люди, говорят, получили исцеление. Это так, никто не против, и вы были на сеансах. И вот когда проводятся сеансы, тот, который за границей приезжает из Швеции, в основном харизматов посещают, или из Финляндии, они говорят, что я сейчас буду молиться, возьмитесь за больные места. И когда делается большое объявление, в городе приезжают на колясках, на костылях приходят, а рисуют так, что человек и шел на костылях, костыли бросил и пошел уже без костылей. Такая реклама идет. Вот взялись, ну, смотришь, в основном за головы берутся, кто за сердце берется, кто за бок. И проводится сеанс. Он говорит, потом помолился с криком таким, а затем говорит, поднимите руки, кто исцелен. Подняли руки, несколько подняли руки. Что у вас перестало болеть? Зуб перестал. У вас голова. У вас бок перестал болеть. У вас сердце перестало болеть. Это функциональные поражения. Иногда у нас голова болит, лег, и прекратились боли. Вот. А вот те, которые с органическим поражением, никто с этих людей не встал с коляски инвалидской. Никто не бросил палочку, никто не бросил костыли, не показал, что у меня была такая опухоль, вот, и она исчезла. Такого не было. Я, например, не наблюдал, хотя на эти сеансы ходил. И когда люди, сидящие на колясках, говорят, а почему я не исцелен? У вас мало веры, завтра приходите. И так 3 дня походили люди эти, и ничего не получилось. Я тем, которые в харизматических церквях, я им всегда говорю, есть онкологические больные, одного, пожалуйста, исцеляйте, одного человека в день, возьмите палаты и, пожалуйста, проводите сеансы. Это будет более эффективно, если вы вот такую массовую аудиторию собираете. Ну, некоторые говорят, что там подставные люди, но это вопрос не касается, я не знаю точно, конкретно. Ну, а то, что наблюдаю, вот такое исцеление. Поэтому и у нас, братья и сестры, есть физические болезни, это нашего тела, функциональные и органические. Душевные болезни. Какие душевные у нас болезни? Это навязчивые мысли. Навязчивые какие-то мысли у нас появились, откуда они появились. Это не болезни тела, это болезни уже души. Знаете, затем появляется уныние. Приходит брат, пастор, и говорит, ты знаешь, у меня какой-то страх, ночью не могу спать, какие-то спиритические там, вот, может быть, метод, это форточка скрипит, где-то гудит, я вот не могу спать, какой-то страх у меня находит. Знаете, помышления о самоубийстве, вот какие-то мысли, что я скоро умру, или какое-то у меня есть такие желания, чтобы, ну, повеситься и так далее. Это, вы знаете, может быть, это душевные болезни. А вот что касается духовных заболеваний, то это антихристианские искажения в понимании Библии. Антихристианские. Понимает человек совершенно другое, у него понимание, а ходит до молитвы, подходит к братьям, начинает беседовать, начинает с пасторами доказывать, что я вот так понимаю Слово Божие. Какой-то сознательный атеист появляется. Мнимое благочестие, такое мнимое, что он самый благочестивый этот человек. Я хожу в церковь, но я самый благочестивый, вы знаете, это вы так понимаете, а я понимаю такое. Знаете, появляются хульные такие мысли, религиозные безумные, вот такие мысли хульные появляются. Ну, было у нас в моей такой церкви сельской, я приехал однажды, брат говорит, ты там под Кривым Рогом, брат пресвитер говорит, ты побеседуй с сестрой, она приехала с Криворожской церкви, и мы как-то еще не можем ее принять. Беседуем, но нам что-то сердце не располагается, чтобы вынести вопрос на церковь, чтобы ее принять членом церкви, хотя она с Криворожской церкви переехала. Вот. А я, говорит, побеседуй, что ты скажешь? А я ей начал беседовать, она говорит, я член церкви, приняла крещение. Вот, я говорю, вы хотите быть членом церкви? Да, я хочу быть членом церкви, но как-то братья еще вопрос не решают. А я говорю, ну а вам как, что обидно? Или вот такое желание, вы переживаете, что вы не участвуете в вечере Господне? Она говорит, вы знаете, когда вот Владимир Андреевич Березной проходит мимо меня с чашей, мне хочется кулаком его так заехать, чтобы он, говорит, о такой полетел с этой чашей. Я говорю, ого, такие у вас. Он говорит, а что, я трактористкой работал, я била этих самых мужчин. Я потом Владимиру Андреевичу, знаешь, брат, я скажу, вы еще долго не принимайте ее и осторожно ходите с чашей, потому что вы полетите с нею. Вы видите, какие такие мысли появились, откуда они, это болезнь духа. Это не болезнь тела, потому что болезнь тела, то человек будет говорить, что у меня болит бок, а там рука, а желание участвовать в вечере Господне должно быть. Поэтому это такое духовное заболевание. Есть такая болезнь одержимость. Одержимость. Ну, я не знаю, как у вас, а у нас многие ставят знаки другим, вот, что это одержимый. Это одержимый, он поступает так и, там, и тому подобное. Я вчера говорил, что вы знаете, бывают такие случаи. Это у нас был кирпич, упал на голову брата при строительстве дома молитвы. Нейрохирургия, реанимация прошел он. А затем появились приступы. Приступы во время собрания, он начал кричать, там конвульсии такие, знаете, подергивания. Все, которые сидели, боялись садиться возле него и говорили, что это он одержимый. Это одержимый, нужно молиться. Но вы знаете, его, я скажу, что я был уверен, что там неодержимость. Почему? И надо так, вы знаете, надо так определять. Если того брата поселили в психиатрическую больницу, он прошел месяц курс лечения, ему давали таблетку, делали инъекции. Прошел месяц, он пришел, никаких приступов нет, он просится рассказать стихотворение. то скажите, пожалуйста, может таблетка материальная, инъекция, это жидкость, изгнать беса с этого человека? Может физическое убрать духовное? Конечно, нет. Это невозможно, поэтому, вы знаете, сказать, что он одержимый, мы не можем. И не надо такое ставить клеймо для этих людей, которые даже есть вот такие приступы, нужно разобраться. И знаете, пианист не сыграет на пианино, на органе, если орган, там клавиши поломанные, что-то не настроено, как кого бы пианист не был, он пытался бы сыграть, говорит, ну не могу, какие-то звуки идут. Так и это, в больницу психиатрическую помещают этого человека, у него нарушение органики головного мозга. И поэтому материальное действует на материальное, материальное мозги восстанавливается работу, и поэтому такое духовное проявление проявляется. Одержимое – это не одержимость. Одержимые, я считаю, что в психиатрической больнице есть отделения, которые люди там находятся, не поддаются лечению, ни медикаментозным, ни гипнозом, ни разным сеансам. Даже эти экстрасенсы проводят на них сеансы, а эффекта нету. Вот среди этих людей есть одержимые. Поэтому одержимость – это жажда разрушений, это приступы ярости, это склонность к насилию, преступление, подчинением бесам, интересоваться действием бесов, интересоваться действием, как действуют бесы. Скажу одного, мы, знаете, брат один у нас был такой недовольный. Вот всем недовольный в церкви. И все у него искажение. Говорит, я смотрю на ту сестру, она одержимая, на ту, говорит, мне кажется, это одержимая, надо искренне покаяться. И вот человек, который принял, была медицинская конференция, он принял домой на ночлег сестер, ну, таких молодых сестер, как вот сидят троих, и до трех часов на компьютере показывал, как сатана действует, какая у него сила, какие ангелы служат сатане, дьяволу. И вот это до трех часов. Ну, представляете, сестры вот так сидят и видят. А он с таким желанием рассказывал это. Они говорят, мы потом с трех часов, он лег спать, мы с трех часов не спали, он к жене пошел в комнату, и потом пришли ко мне, говорят, слушайте, переведите в какое-то другое жилье. Но он такой, знаете, с таким наслаждением рассказывал, как действует дьявол, и мы испугались. Ну, мы, конечно, эту сестер перевели в другую, это самое, другое место на ночлег, на следующий ночлег. Поэтому, вы знаете, это люди, которые хотят заглянуть туда, куда не надо. Они интересуются дьяволом, как он действует, где он живет, как он воздействует на человека, как бороться с дьяволом, они говорят. Поэтому, дорогие друзья, это люди, которые вот этим заинтересованы. Мы почему-то не интересуемся, мы интересуемся Словом Божьим. Они интересуются действием, как действует дьявол. Поэтому, вы знаете, одержимые люди. Ну, я вчера, просто времени нет, у нас была одержимая, я вчера рассказывал, кто был, как мы молились, чтобы Бог освободил, так это какое состояние было этого человека. Поэтому такая одержимость. И есть люди у нас, в наших церквях, которых родственники, близкие водили до гадалок, водили до тех, которые, ну, исцеляют. Вы знаете, ну, начинается оккультизм из чего? С примет. Из примет. Вот мы приметы, какие приметы мы должны это самое смотреть. То кошка перешла вчера, то кошка перешла. То с пустыми ведрами, ну, у вас тут по улице никто не ходит, с пустыми ведрами перешли. А я говорю, что одна сестра спрашивает другую сестру, почему ты не была на богослужении? Она говорит, потому что черная кошка перешла дорогу перед самым молитвенным домом, и мне пришлось вернуться. А она говорит, как? Да ты б через левое плечо плюнула бы и пошла, и все нормально было бы. Вот, поэтому я хотел, дорогие друзья, сказать, что вот это наши приметы, они начинаются, что мы появляемся оккультно зависимые. Вот такое приметы. Ну, то сон пришел. Вот скажите, паучок спускается по стене. Что будет? Гости, правильно. гости будут, вот, или письмо будет, или извещение и тому подобное. И вот такое, вот такие примет начинается, вот. А если, как вот Николай Зинтимович рассказал, что там сны снятся, а если один сон там ночью снится, один и тот же, и так далее, вот начинается примет. И мы начинаем верить в это. А если еще в гороскопы заглядываем, так это наша Библия. Открываем гороскоп и начинаем. Так что же с понедельника? Я там, вот вы знаете, братья и сестры, под какой вы звездой родились? Вот там в гороскопе написано, какая звезда. Вот я, например, знаю, какая звезда. Вы знаете, сестры, вы знаете, какая звезда? Под какой звездой вы родились? А? Знаете, сестры, вы, братья, вот мы родились под Вифлеемской звездой. А то некоторые говорят, там называют в галактику, что я родилась под такой звездой. Ну, начинается, вы знаете, у нас в газетах пишут перед Новым годом, продают звезды. Вот давайте там платите, и мы эту галактику, звезду назовем именем вашим. Есть такие махинации делают, вот эта звезда, какой-то звездой родилась. Хорошо, мы вот эту звезду, около той звезды, мы ее назовем Марией, по вашим именем. Вот это, чтобы вы знали, что это вашим именем. Ну, таких, знаете, собирают очень много. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы сказать, что эти приметы, они приводят к тому к идолопоклонству. Или приводят нас к тому, что у нас кумиры есть. Есть идолы. Вот, те, которым мы поклоняемся, есть кумиры. А кумиры могут быть, ну, кумиры, есть артисты. Тут у вас недалеко Голливуд, вот, и вы, наверное, всех знаете тех артистов и тех звезд, которые есть. И вот хотят подражать. Ну, это отдельная тема. Я вот когда говорю, расспрашиваю в домах вот наших, как мы воспитываем своих детей, я пришел, одна ребеночек лежит вот так у кроватки, лежит, а там картина, три кошки такие с глазами, вот. А когда в семинарии зашел в Киеве, то там двухъярусные живут студенты, и на сверху написаны слова из Библии. И я так вспомню, что очень хорошо ложится, смотрит на эти самые слова Божие, засыпает, проснулся, опять это места Священного Писания. Это очень хорошо. А у нас может быть вот кошка или какой-то боевик, и ребеночек проснулся, боевик, мотоциклист таким с этими шлемом, потом опять засыпает, вот снова видит. А мы хотим воспитать, чтобы эти дети наши познали Господа. Это тоже воспитание. И это прилаживается то, чтобы они хотят быть подобными вот тем людям. Это такие маленькие идолы, которые появляются в сердцах нашей молодежи. Поэтому мы должны обращать на это внимание. Почему-то, ну я не знаю, в Америке, у нас то в сельских церквях почему-то написаны вот тексты. Раньше были тексты, написано Слово Божие, так прекрасно, так хорошо. Пришли в Дом Божий, мы читаем эти места Священного Писания. Поэтому оно, конечно, не, у нас сестра сказала, это не модно. Но как не модно, знаете, повесить текст в Священном Писании, это в нашем доме, это очень прекрасно. Если мы подцепили что-то, то это уже появляется для нас идол или какой-то кумир. Поэтому некоторые водили к бабкам, мамы, родители. Вы знаете, я скажу, что, может быть, кто-то думает, что эти самые гадалки, вот эти и бабки не помогают. Я вам скажу, что они помогают. У меня было такое, температура высокая, с мамой лежит ребенок. Ну, мы же и прооперировали, температура высокая. Капельницы поставим, дня три приходим. Ну что, как мама, эта сама температура высокая. А еще, приходим на следующий день, ну как температура, высокая, вот, ну, не знаем же, что делать. А на один день прихожу, говорю, ну какая температура? Говорит, нормальная. Я говорю, вот видите, мы же все-таки добились, капельницы ставили, медикаменты. А она говорит, да не, вы когда ушли домой, я ребенка замотала и до бабки. Пришла к этой гадалке или ясновидящей, она сказала так, ложи ребенка на стол, три раза присядь. Три раза пробежи вокруг стола, плюнь на ребенка, и все пройдет. Я это сделала, ребенка замотала, в отделение пришла, и уже температура прошла. Но я хочу сказать, что они помогают, но имена этих детей записаны в дьявольской книге. Пройдет время, этим детям трудно услышать Слово Божье. Дьявол, знаете, на духовном уровне воздействует на этих детей. Это беда будет, им очень трудно прийти к Богу, потому что и дьявол уже взял под контроль. Знаешь, я же помог тебе, а как ты от меня отойдешь? И очень трудно, и мы знаем этих детей, эту молодежь, которые приходят в нашу церковь, мы начинаем беседовать, они рассказывают, вот, рассказывают о том, что да, ходили, водили нас, и им трудно, они годами ходят, они не могут покаяться пред Господом, и с этими людьми нужно беседовать. Поэтому те, которые водили, они растут, они даже становятся, знаете, в семье такими, как бы трудности у них появляются, и появляется искажение и извращение характера. Они становятся жестокие, самолюбивые люди, необщительные, они ни с кем не общаются, они такие чем-то недовольные, они даже сами не знают, почему они такие. А когда историю посмотришь, их жизни, их детства, то там такое было. Поэтому и второе. Чрезмерная эмоциональность, знаете, они такие гнев проявляют, склонность к спорам, склонность к маниям, величия, что не особые люди, но они сами не знают, почему они подняли себя выше других, они сами не знают, это последствия того, что водили к экстрасенсам или гадалкам. Поэтому вот такое кратко я хотел бы сказать о нашей медицине. Что мы можем обращаться к врачам. Вот вчера задавали вопрос, а иглотерапия, ставят иголки, можно или нет? Я скажу, что можно. Почему? Потому что вот иголочка ставится на нервный ствол, доктор знает, это прерывает болевую чувствительность. Я вот, например, с молодежью и с людьми говорю, ну это медицинская. Это я говорю, что это наша такая позиция, это позиция медиков, это докторов. И я скажу, например, медики у нас запрещают носить вот сюда сережки медицинские. У нас и когда меня спрашивают, я говорю, нельзя красить губы с медицинской точки зрения. Нельзя колоть, вот вы сегодня фотографии увидите, приходят больные, нельзя колоть, есть такое понятие пирсинг. Колоть на пупок сюда, знаете, губа, нос, язык. Нос и губа – это треугольник смерти. Это до этой части нельзя касаться. Почему? Потому что почему лицо не замерзает у нас? Почему мы прячем руки, ноги, а лицо никогда не прячем? Почему? Потому что лицо никогда не замерзает. Сильное кровоснабжение. И от верхней губы и носа кровь к сердцу возвращается через мозги. И если появляется фурункул или карбункул или какая-то опухоль на губе, сразу же человека ложат в больницу в нас. И делают капельницу и говорят, чтобы не поднимался. Почему? Потому что моментально наступит смерть. У меня тоже был такой пациент, когда я был молодым доктором. Жена провела мужа, губа распухла, я такая отечная. Она говорит, он умрет. Я говорю, да не волнуйся, почему умрет? Умрет, я чувствую. Действительно, 5 часов утра, обычно люди утром сгущается кровь, люди умирают, утром он умер. Утром пошел по этим самым, по мозгам, остановилось это самое кровотечение. Поэтому это кровообег, как говорится. Поэтому губа, сестры особенно, губа и нос, не касайтесь, а то они у нас на Украине любят сестры выдавливать. Вот это какие-то прыщики там находят и тому подобное. Поэтому почему нельзя вот мочку ухи сюда колоть? Вот у нас приходит больной, говорит, у меня аллергия, я медикаментом, надо оперировать на лице. Мы вызываем невропатолога, который приходит с таким листочком, там мочка уха. Мочка уха – это здесь блок окончания нервов. Она посмотрела на этот блок, поставила иголку, онемела пол лица. Что хоти делай, оперируй, удаляй и тому подобное. Прошло там полчаса, сделай операцию, вытянула, это прошло все. Мы когда ставим, мы не знаем, куда мы ставим. Мы поставили, у нас начинается тахикардия, у нас начинается кашель, у нас может появиться боли в сердце, у нас может появиться, знаете, это самое першение в горле, затрудненное дыхание. Я это не хочу сказать, что там поснимайте, друзья, я не скажу, это я позицию медиков рассказываю, это наша медицина, как мы смотрим на это, и есть, вы даже смотрите, детям маленьким ставят такие бусинки, невропатологи, когда у них болят уши. А вы видите, они там посмотрели на эту сеточку, раз поставили на окончание нерва, который иннервирует ухо. Это лечебные. Это лечебные. Там кашель или там боли какие-то возле позвоночника. По этому сектору поставили эти самые иголочки. Почему губы мы запрещаем красить? Вот кто помните, в Советском Союзе, в России болит сердце, стенокардия или грудная жаба. Мы что брали? Валидол и нитроглицерин, помните? Мы положили под язык, мы не жевали, а мы под язык положили, походили, а оно растворилось. Слизистая полость рта забрала эти медикаменты, всосалась. Это забирает у полости рта, вы подержите кусочек хлеба, вы 10 минут, вы посмотрите, что с ним случится, оно будет растворено. Там лизоцим, который забирает эти питательные вещества. Губы наши – это продолжение слизистой полости рта. Когда мы нанесли эту покраску, слизистая забрала, а мы села, опять мажем, опять съедает. А вещества – это канцерогены, которые вызывают злокачественные опухоли. Поэтому медицина против, потому что она попадает в организм и бегает вот это по крови. Поэтому я не хочу сказать, что там повытирайте. Вот, ну, говорят, сестры говорят, что губы шерхнут. Ну, братья почему-то они не шерхнут, а только в сестер. Вот. Но я говорю, что не осудите меня, я вам рассказал о медицине. Что касается, я потом расскажу о депрессии, о сахарном диабете, но я хотел бы сегодня немножко, чтобы такой у вас разрядка была, рассказать о работе медицинской ассоциации. Но она состоит из верующих врачей, фельдшеров, медсестер. Вот, мы такое, знаете, направленность, такой дух и желание – это свидетельствовать людям о Боге. Это должно в нас, знаете, положиться на сердце. Мы должны, знаете, идти куда, что бы мы ни делали, мы должны сказать о Боге. Сказать, не прятаться, что я ничего не знаю, знаете, как Петро, что я не знаю то Иисуса Христа. Да ты ж был с ними. Да нет, я не был. Вот. Поэтому на Украине сейчас свобода пришла. Мы проводим максимально, используем для того, чтобы засвидетельствовать людям об Иисусе Христе. Мы не даем покаяния. Мы не даем покаяния, мы только людям свидетельствуем о Боге, о спасении, чтобы люди не сказали, что они не слышали о Боге, когда они предстанут пред Господом. Это у нас команда врачей, медсестер, фельдшеров. Мы собираем, берем душепопечителей, берем таких музыкантов, певцов, которые вот прекрасно поют. Выезжаем селом. Перед этим наша молодежь может на велосипедах поехать. Есть такая команда у нас. Если летом тепло, они проезжают, приехали в село, раздали пригласительные, раздали, может, кому-то встретились, побеседовали, может, кому-то там картошку помогли выбрать, кому-то там дрова занесли или порубать старушки. Вот это так сделали и поехали на следующее село. И так, мы если запланировали 5 сел за неделю проехать, и так проехали. Дали пригласительное. Пригласительное пишем, что такого-то числа приедем. Но мы обычно так, или ставим вопрос, или организация новой церкви, или же поднять умирающую церковь, 5-4 человека осталось, или посетить эти церкви, чтобы их, знаете, ободрить, поддержать, чтобы засвидетельствовать, что есть церковь в этом селении. И вот когда, это велосипедисты, а может быть, раздаем братья, просто приехали, а может быть, пресвитер дал членам церкви, раздали. И когда мы приезжаем, у нас приезжает такая команда, чтобы и медики были, мы одеваем белый халат, и вы посмотрите на фотографии. Час мы проповедуем об Иисусе Христе, молодежь поет, вот рассказывает стихотворение, а затем мы идем, ведем прием по комнатам. Но приезжают братья там и сестры душепопечители, которые постоянно беседуют. Виктор Хам, когда проповедует, он говорит, быстрее пишите, как душепопечители, быстрее пишите фамилии, адреса людей. А здесь люди сидят, они никуда не идут. Собирается 40-60 людей, не знающие Господа. И может быть первый раз, я говорю, когда-то придут в дом молитвы. И мы подбираем таких братьев, которые могли бы беседовать с людьми, рассказывать о Боге. Есть те, которые, братья, не то что любят, а имеют дар личная беседа, лично помолиться с человеком. Мы подбираем где-то 4-5 человек, которые в зале так рассаживаются, познакомиться с одним, с другим человеком. Мы провели там, знаете, начинаем проводить, у нас выездная такая бригада, и машина есть, и скорая помощь. Мы делаем мелкие операции, амбулаторные, которые требуют стационара, зубы удаляем, ну, больные зубы, конечно, нездоровые, это вы подумаете, что всем зубы удаляем, это больные только. Кровно-сахар берем, знаете, у нас кровно-сахар, это не то, что аппарат, а надо в район поехать, сдать каплю крови, вернуться, и завтра или послезавтра поехать. У нас есть электрокардиограф, что электрокардиограмму можно сделать, там аппарат, который смотрит уши, и мы записываем же этих людей. Когда есть, приходят люди, которые, ну, терапевт начинает беседовать, а у нее сердце болит. Ну, вы знаете, наша медицина, вот то, как медицина, вы приходите, доктор, вы 20 минут на беседу с доктором, он спрашивает, на что вы жалуетесь? Вы говорите, боли в сердце. Быстро электрокардиограмму сделали, в таких больницах. Таблетки выписали, лекарства, идите. А мы хотим заинтересовать, чтобы лечить всего человека. И душу, и тело. Поэтому доктор спрашивает, а что у вас? Там у меня ситуация была вчера, та такая, та дети не слушаются, я переживаю, сердце болит. Мы потом зовем того брата, брат, побеседуй вот с этим человеком. Думаю, что мы назначили, а ты, да, или сестра, побеседуй с этим человеком. Они расскажут, пригласят на богослужение, дадут адрес, дадут литературу духовную. И вы знаете, люди обращаются к Господу, люди приходят. И мы так делаем, когда чтобы образовалась новая церковь, вот два раза, два выезда, побеседуем, то группа будет. Группа соберется, которая будет проходить, изучать Слово Божье. Но люди, знаете, сегодня свидетели Иеговы говорят об Иисусе Христе. Свидетели Иеговы говорят об Иисусе Христе. Они уже так приспособились. И люди не знают, кто говорит правду. Баптисты говорят, пятидесятники. Это зала царств, который мы проезжали у вас, тут зал царств, этих самых свидетелей Иеговы есть. Все говорят об Иисусе Христе, свидетели Иеговы приспособились уже. И люди не знают, а кому же верить? А вы знаете, когда мы читаем Деяния апостолов, даже Петр, когда проповедовал Слово Божие, было исцеление, Иисус Христос проповедовал и исцелял. И у нас так Бог положил на сердце, что взять такое на вооружение, не только проповедовать Слово Божие, не только говорить, что Бог любит вас, а оказать вот такую помощь, в которой люди нуждаются. Оказать там социальная такая помощь, привезти одежду, обувь. У нас есть такие в селах люди, которые, вот у нас там вершина Каменка, есть село, 7 человек, то они родители алкоголики. И получается, что дети в школу по очереди ходят. Они, обувь у них одна, сегодня одни пойдут, завтра поменять, другие пойдут. Поэтому, если кто-то вас просит что-то направлять с гуманитарной помощи, обувь в первую очередь. Это самая такая большая нужда, это обувь. Поэтому мы, те, которые в селе, там, или пастор, или то, говорит, что нужно нам инвалидную коляску привезти, нам костыли привезти, памперсы привезти. А памперсы, знаете, эти лежачие больные, они дорогие на Украине. Очень дорогие, он же использовал и выбросил. И мы приезжаем, уже мы знаем, кто кому, что мы посетим вот этих на дома. То, что мы у церкви или там на фельдшерском пункте, а мы посетим дома и оказываем там помощь. А пока приехали домой в селе, какую-то семью больной лежит, жена лежит, муж есть, дети есть, внуки, можем с ними побеседовать. Давайте мы споем вам какой-то псалом, давайте, спойте, никто не откажется. А мы вам привезли вот медикаменты, а можно помолиться за вас? Помолитесь, давайте, можем помолиться. А можно до вас приходить, чтобы приходить Слово Божье читать? Приходите, Слово Божье. И такая, знаете, вот такая евангелизация, это наш труд. Есть возможность на Украине, может, сегодня невозможно прийти куда-то у вас в дом, Вот, в Америке, то в наш в селе, в дом, вы знаете, прибудут люди. Это я не знаю, кто может только не пустить. Я не знал таких, что не пустят дом, если вы пришли с такой добрыми пожеланиями. Поэтому это такая наша работа. Я говорю, что я вот Николая Тимофеевича приглашаю даже вашу церковь участвовать в этой такой евангелизации. Приезжайте, вот, и вы увидите все это. И я говорю, что одно дело, что, ну, там кому-то лично, я утром говорил, помогаете, кому-то там настройки дома молитвы, а когда стоит вопрос служения, то это совместное служение, потому что и у вас такое желание, и вас Слово Божие так говорит, идите научите, и мы это совместно делаем, это служение. Или кого-то вы там, я говорю, что там какое-то миссионерское служение, но я говорю, что наша цель медицинской ассоциации, это через оказание медицинской помощи людей приводить ко Христу. Это такое наше желание. Теперь я хотел бы, дорогие друзья, остановиться на таком заболевании, или вы уже будете уходить. Это сегодня у вас, Николай Тимофеевич, сегодня у вас медицинские такая, духовно-медицинские лекции. Вот. Давайте мы поговорим о депрессии. Ну, у вас, может, и нету ни у кого депрессии, никогда она не приходит, но вдруг она будет появляться, то чтобы вы знали, что делать, если вот такое состояние входит. А у нас есть в некоторых церквях, вот говорит, есть приходят такие сестры или братья, ну, в основном это женщины, говорят, у меня, почему ты такая унылая, почему у тебя такое состояние? А говорит, у меня депрессия. Поэтому мы сегодня давайте немножко поговорим о депрессии. Что это такое? Когда мы произносим это слово, то некоторые говорят, что верующий человек не может быть в депрессии. Верующие, я еще раз повторяю, верующие. Депрессия – это сигнал, знаете, о неблагополучии души. Это патологическое состояние души. И депрессии бывают трех видов. Тоскливая, знаете, такая тоска нападает на человека, находит. Есть тревожная, тревога, говорит, такая тревога. А третье есть апатичное такое состояние, апатия наступила к служению, к каким-то действиям, там мне все равно, да я ничего не хочу и так далее. Поэтому если мы посмотрим, какие симптомы появляются в нас, мы можем все-таки проконтролировать себя. Вот какие симптомы появляются, когда наступает депрессия. Депрессия сразу не появляется. А когда она появляется? Появляется сначала волнение. Волнение о чем-то. Мы волнуемся. Я потом не буду, потому что это касается, вы можете читать, это касается не духовной стороны, это касается такое, это как лекция для студентов. А я буду говорить о духовной стороне. Поэтому что получается? С чего оно начинается? С волнения. Мы начинаем волноваться. Затем появляется испуг или страх. Появляется страх. А вы знаете, в страхе большие глаза. И в страхе большие действия. А из страха появляется депрессия. Поэтому, когда мы начинаем волноваться, мы днем и ночью рассуждаем о том, что нас страшит. Мы рассуждаем о том, что нас волнует. И поэтому, если мы ходим день и ночь, ложимся, думаем о чем-то, поднялись, мы опять думаем, что-то делаем, думаем, что-то, знаете, появляется в нас, мы кушаем, мы думаем, и мы постоянно рассуждаем об этом. Поэтому появляется, испугались мы, появляется страх у нас, а тогда наступает депрессия. Есть 8 симптомов, которые проявление депрессии. И если вот я зачитаю, и если появится 5 из них, и в течение 2 недель оно держится, то нам нужно бить тревогу. И в особенности это тех касается, которые живут в одиночестве, которые ни с кем не общаются, которые, знаете, не контактируют с людьми. У нас одна такая сестра была, была одна сестра в одном селе, была на богослужении в воскресенье, а в понедельник ее нашли повешенной за домом. Она повесилась. До сих пор никто не знает почему, но знали, что она была замкнутая, не очень-то делилась, жила сама, там какие-то трудности были с детьми. Поэтому какие симптомы при появлении депрессии? Первое – это подавленное настроение в течение всего дня. Вот какое-то у нас начинается подавленное настроение. Мы волнуемся, мы думаем, мы переживаем за те события, и в течение дня у нас нет никакого настроения. Второе – это потеряли мы интерес к занятиям, к работе, которая всегда доставляла нам удовольствие. Мы стремились к этому, а теперь у нас какая-то, знаете, интерес потерялся, какая-то апатия к этому делу. Третье – это значительное снижение веса или бессонница, упадок сил, беспокойный сон. И так мы чувствуем себя плохо. И мы, почему? Потому что я снова, мы потом скажем, как выйти с этого положения, мы постоянно волнуемся и переживаем за те события, которые воздействуют на нас. Четвертое – это брюзжание. Знаете, постоянное право нравоучения для окружающих. Мы начинаем каждый брюзжать, рассказывать там что-то, начинаем учить окружающих. Никогда это не было, а теперь мы начинаем нравоучением заниматься, тех ставить на место, я тебя поставлю на место и так далее. Пятое – это ощущение усталости в течение дня. Говорит, к вечеру я уже никакой или никакая. Сил у меня нету. Шестое – это постоянное чувство вины или своей никчемности. Вот я такое состояние, я встречал таких сестер, считаю, что я виновата, я понимаю, что детям там не получается, я виновата, мне нету благословения, потому что я виновата, я чувствую вину за собой, потому что нету благословения и так далее». Седьмое – это невозможно сконцентрировать на чем-то либо особое внимание. Мы хотим начинать что-то делать, а у нас не получается. Вот мы не можем сконцентрироваться. Мысли снова на том факте, который нас волнует, который тревожит нас. Мы не можем делать. Мы сидим, а так и думаем. А нам спрашивают, а почему ты, что ты думаешь? Да я вот думаю, меня что-то волнует. Так почему ты не делаешь это дело? Да не могу я делать, не могу я сконцентрировать внимание. И восьмое – это постоянные мысли о смерти или возможности самоубийства, или, возможно, я скоро умру, я чувствую боли вот там, я их не чувствовал, это фантомные, это называется боли, которые мы отрезали, ампутировали конечность, ногу, а он чувствует боли в пальцах. А мы здоровы, а мы чувствуем, что мы больны, нас начинают родственники водить в больницу, а там диагноз снимают, там мы жалуемся, и мы говорим, что я умру. У нас такая сестра была, и молодая. Она начала рассказывать, как опухоль у нее такая прорастает в другие органы желудка и так далее. Я говорю, сколько времени? Она говорит, 3 года. А я говорю, а почему ты не на кладбище? Почему там НБ ставят пропуски тебе? Почему тебя не отнесли, если злокачественная опухоль? А вы знаете, вот некоторые говорят, у меня рак уже 8 лет. Не верьте. Такого нету, потому что если рак действительно, то в течение года, там, 6 месяцев, и человек присоединяется к большинству. Вот. А так, говорит, у меня рак. Вот такие навязчивые идеи, это симптомы. И если эти симптомы проходят где-то в течение 2 недель, нам нужно думать о том, что появится, если не у нас, то у тех людей, которые рядом с нами, у них появится депрессия. Или это будет тоска, или это будет тревога, или будет апатия, что мне все равно. Ну что будет, уже то будет. Мне уже жить осталось недолго. Что делаете, то делайте. Поэтому, дорогие друзья, таких больных сразу же ведут до невропатолога. Таких больных начинает, а невропатолог говорит, идите до психиатра. А до психиатра идти, ой, это же поставит такой диагноз. Но есть сейчас в психиатрических больницах, вы знаете, психоневрологическое отделение. Я не знаю, как у вас, а у нас психоневрологическое отделение. Это на грани такого нервного срыва. И я вот некоторым даже членам церкви советую. Это не психиатрию, а говорит, такая перевозбужденная нервная система. Вот говорит, приходит, говорит, я не могу, ну двери, дети дверью хлопнули, а у меня уже так. Муж начинает там говорить, а мне атак колотит. Я говорю, нужно психоневрологическое отделение, чтобы не наступило. Ну, все не так. Вот понимаете, что бы ни сделали, как-то не так. Вот поправляют все время, подсказывают и так далее. И они приходят и говорят, Александр Николаевич, ну я чувствую, что я неправильно. Ну, дети играли, все нормально было. И раньше оно на меня не действовало, а теперь оно на меня действует. Вот это игры и так далее. Поэтому сразу ведут до психиатра. Знаете, есть психиатры, ну, это психиатр это лечит души. Но есть и душепопечитель. Модно сейчас христианский психолог есть такое. Не знаю, как у вас, говорят, выучился на христианского психолога. Вот я, если это действительно искренне уверовавший человек, то это душепопечитель, таким с образованием, светским образованием, но на основе Слова Божьего, христианский психолог. Как лечат психиатры? Психиатры лечат, вы знаете, эти психотерапевты, как действовать, как хирург, ампутировать сразу вот это состояние. А им не удается. А как они делают? Они сразу нагружают человека таблетками или гипнозом. Таблетками нагружают, и что это на душу действует или на тело. Начинает торможение этого организма, чтобы человек ну, как-то выключить, чтобы он не сосредотачивался на той идее, на том страхе, на том волнении, которое появилось. Вот делают человека таким безразличным. Знаете, как вот колят морфин там, и так далее перед операцией, называется премедикация. Так вот эти психиатры, душепопечители или психотерапевты, они воздействуют на человека. Человек действительно затуманенный такой ходит. И вот думаю, так пройдет 2 недели, 3 недели, а потом или там месяц, так такое лечение. Потом месяц прекратили, ну а в человека ж мысли вот об этом они остались. Душепопечитель, я говорю, что душепопечитель действует по-другому. Душепопечитель, он освещает как рентгенологические проблемы к этому человеку, чтобы сам человек увидел свое состояние, а затем он, знаете, позволил Духу Святому произвести операцию. И душепопечитель указывает, что ты уже не можешь сам выйти. Тебе нужно обратиться к Богу. Это наш библейский подход. Душепопечитель указывает на Иисуса Христа. Психотерапевт указывает, а ну ты какие силы еще? Ты что так опустился? А ну возьми себя в руки. А ну возьми, я тебе дам таблетки немножко, он тебе поможет. А ну возьми, знаешь, еще пишут в биополе, какое у тебя положительное биополе. Ты выходи из этого состояния. И сразу пытается выйти. А душепопечитель говорит, ты знаешь, ты своими силами не выйдешь из этого состояния. Бог тебя выведет, обращайся к Господу, мы будем молиться. Ты молись, надейся на Господа. И вы знаете, дает возможность силе Божьей. И мы должны, дорогие друзья, перевести этого человека с волнения, переживания про ту проблему на Иисуса Христа, который решит эту проблему. Потому что волнение, оно не дает спать. Мысли в Слове Божьем написано злые, нечестивые, недобрые мысли. Они отказываются люди от кушания, от сна, отказываются от работы. Поэтому нам нужно указать на Иисуса Христа, на силу божественную, чтобы человек перестал думать об этом. А как это сделать? Вы знаете, если вот прочитать книгу Иисуса Навина, 1 глава, в 8 стихе сказано, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все то, что написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Если мы будем поучаться день и ночь книги Библии, то мы отойдем от этого переживания. Это не будет место дьяволу нам напоминать за те трудности, которые в нас появились. И поэтому, дорогие друзья, мы размышляем, Как выйти с этого положения? Как довериться Господу? Вы знаете, если мы близко с этим человеком, то я хотел бы рекомендовать вам, не входите в его болезнь, не соглашайтесь с его болезнью. Потому что если мы начинаем поддакивать и начинаем говорить, о да, ты очень больной, да, действительно, тебе надо лечить. Если мы, знаете, стали на сторону больного, то, вы знаете, и мы заболеем. И родственники заболеют. И бывают такие вот в семьях, которые в этой депрессии, которые волнуются за что-то, они заразили вот этой депрессией всю семью. И вся семья переживает горе, горе. А где же Господь? А где же Бог? Я прихожу к одной, одна сестра, ну, у нас уже, правда, было около 100 лет, она сидит, говорю, как дела? Она мне как начала, ой, у нас такое горе, и там горе, и у внука горе, и у правнука горе, и у дочери горе, и те болезни, и так далее. И если мы включаемся и начинаем поддерживать этого человека, то мы становимся то же самое в такое положение. Мы не должны уходить. Я, когда больной приходит ко мне, побеседовал, рассказал, есть некоторые эмоционально рассказывают. Я говорю, ты знаешь, нас трое. Я, вы и болезнь. Вот давайте так, если вы станете на сторону мою, мы победим болезнь. Если вы будете на стороне болезни, ничего не получится. Потому что приходит, говорит, там же все. Там все, я уже не такая операция. Нет, я уже умру. Говорю, обождите. Но станьте на сторону мою, поверьте в том, что будет все нормально. Как люди станут на сторону от доктора, так и лечение лучше. И у нас такая, знаете, есть тактика. Вот некоторые доктора, больные выбирают, приходят в отделение, выбирают доктора. И профессор всегда говорит так. Доктора, на кого больной ориентирован? Если больной говорит, мне я хочу, чтобы вот этот доктор оперировал, да, нужно это. Он настроен так психологически, он душевно настроен на этого человека. Поэтому, если есть такие больные, не переходите на их сторону. Но нам нужно вот эти волнения, чтобы их не было. Слово Божие нам указывает, как, если мы будем рассуждать о Слове Божьем, и мы, вы знаете, нам нужно перестать волноваться. В Евангелии от Матфея, 6 глава, в 27 стихе написано, кто из вас, заботясь, прибавить себе хоть роста, хоть локоть, хоть несколько сантиметров, может прибавить нас, если мы будем волноваться. Мы будем кричать, переживать, плакать, но скажите, пожалуйста, с этого польза будет? Не будет. Можем ли мы от этими словами или переживаниями излечить себя? Это невозможно. Поэтому я говорю, что сила их сидеть спокойно. Это мы должны понимать, что мы с Господом. А послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, в 6 стихе сказано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, благодарении открывайте свои желания пред Господом. Нужно этого человека перевести в такое состояние, чтобы он перестал заботиться, перестал волноваться, а думал о том, что благополучие зависит от Господа. И если мы будем переживать день и ночь, ничего у нас не получится. Мы должны помнить, что мы под покровом Господа, мы должны довериться Господу во всем, посвятить этот вопрос Господу, предайте путь свой, Слово Божие говорит, и поэтому мы должны работать над этим человеком и показывать силу божественную, показать, что Бог может вывести из этого состояния, чтобы этот человек поверил этому. Если человек не поверит, то он будет находиться в таком состоянии. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, бывает у нас, я говорю, что допускаем это, и сатана где-то начали волноваться, но вот у меня профессор на работе, он говорит, никогда не волнуйтесь, не делайте такие хода, которые повлекут еще ухудшат положение, если уже что-то случилось. Вот если что-то случилось, мы обычно реагируем тогда, когда что-то произошло. И мы начинаем исправить его невозможно. Оно уже прошло. А мы начинаем проявлять свои эмоции. Мы начинаем указывать на то, что «а если бы я вот так сделал?» А почему ж ты делал, почему ты не послушался? Но уже случилось. С этого состояния не надо начинать, с того, которое было надо раньше говорить. А теперь нам нужно выйти. Мы иногда вот на детях, вы знаете, вот детей начинаем воспитывать, когда уже случится. Так же, ну, так же не воспитываем, а воспитываем, когда случилось уже, мы начинаем читать мораль. Мораль читаем детям, начинаем их воспитывать, и воспитывать надо было так сделать, надо было то. А он говорит: папа, надо было раньше сказать, или мама, а то сейчас вы говорите. Поэтому, когда вы, знаете, в таком человеке состоянии, я хочу еще раз обратить внимание, не входить в это состояние. А нужно, чтобы этот человек оставил волнение, волнение, потому что оно придет в испуг, в страх, а в страха, знаете, в страхе принимают люди, люди принимают и вешаются, и прыгают с этажей. Почему онкологически больные, они верующие, которые не знают Господа, сказали, что там раковое заболевание, прыгнул. Это появилось волнение, страх такой, что я умру, и как же мне будут хоронить, и прыгают с этажей, или вешается. Поэтому мы обратим на это, дорогие друзья, на это внимание. Поэтому это, что хотел бы я сказать по депрессии. Теперь еще вопрос один стоит, который мы планировали. Братья и сестры, ну вы не уходите домой, вы не спешите. У вас там работа дома, ну я не скажу вас, предупрежу, что она останется вам. Никто не будет работать, не делать за вас. Вы придете и будете еще ее делать. Я хотел бы, я вчера говорил, но вот Николай Тимофеевич говорит, чтобы я сегодня напомнил, а потом, если у вас есть вопросы, то я буду отвечать. Что мы, дорогие друзья, теряем, я вчера это говорил, теряем с годами, в старости, что мы теряем и что мы приобретаем? Что мы теряем, что мы приобретаем? У вас есть у церкви те, которые работают сторожем? Потому что я, например, у меня доктор в специальности, я еще и сторож. Вы сторожами работаете кто-то или нет? Работаете. Кто, вот брат работает сторожем. А, работали, да? А знаете, я вам скажу, что мы сторожа на этой земле. Нашим машинам закрываем покрепче сигнал. Сторожа квартирам. Мы сторожа. Знаете, что никуда мы не возьмем то, что у нас есть. Вот там, что у нас там сервизы, ковры, там, что у нас там еще, музыкальные инструменты, телевизоры, видео и так далее. Я скажу, что мы сторожа, не обижайтесь. Это специальность у нас при рождении. Мы это делаем, мы закрываем, мы хотим, чтобы никто туда не влез. Но наш дом, но скажу, пройдет время, и мы все это оставим. Ничего мы с собой на кладбище не берем. У вас тоже есть кладбище, сказали, я думал, что может быть и нету, но оказывается, что и в Америке есть кладбище, и в Америке умирают люди. Но это естественно, это Бог установил, прах ты с земли взят и в землю ляжешь. Поэтому это мы должны согласиться. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, вот что мы теряем, я кратко так скажу, что мы теряем и что мы приобретаем в старости. Вы знаете, старость, которая наступает у нас, мы не можем приостановить старость. Мы тело, вот нашу хромину, возим на курорте, в санатории, хотим лучше, как можно лучше пролечиться, но остановить старость невозможно. Так же, как невозможно возвратить молодость. Но невозможно. Ну, хотел бы, чтобы 20 лет было. Посмотришь на молодых, на брата. Наверное, еще 20 лет нету, или 21. Вот. Хотелось бы таким быть, а уже в этом году 60 лет. Я говорил, одной профессор с Праза зашел на кафедру вот, на анатомии. Говорю, как, Неля Сергеевна, ваша жизнь? Говорит, прекрасно, все есть, но только набрала годов, 74 года, так тяжело, я освободиться не могу. Вот, применяла, и на санатории была, и на курортах была, и в питаниях постараюсь такое калорийное, это с витаминами, а все равно оно тело стареет. Вы знаете, я говорю, напоминаю, что есть такая фраза, когда мы встречаем друг друга, вот сестры вы встречаете, вот братья, вы бывает такое встретили и говорите, брат, ну как ты поживаешь? Такое бывает у вас фраза, да? Вот встречали, говорят, брат, как ты поживаешь? Говорит, слава Богу, хорошо. Но это неправда. Почему? Потому что правильно мы должны встречать и спрашивать, брат, как ты помираешь? Почему? Потому что мы, чем больше мы прожили, тем ближе смерть. И на самом деле, я говорю, до 35 лет мы идем на гору, после 35 лет идем с горы. Ну, еще до 40 походим по горе, там, а 40 уже пошли туда, на низ. Поэтому не обижайтесь, вот. Ну, идем с горы, вот, большинство в зале тут идут с горы, вот, сестры и брат идет еще, вот, друзья идут на гору, вы еще увидите там на горе, походите, а мы уже идем с горы. Идем навстречу смерти, и эта смерть, она придет, ну, никуда. Я говорю, что, я на похоронах говорю так, друзья, кто приглашает смерть в свой дом? Никто. Кто приглашает болезни? Заявку никуда же не даете, что смерть пускай придет в мой дом. Да закрывайте окна, и она посещает. Вот. Поэтому Слово Божие говорит, это самый такой злейший враг, который человек не может побороть. Слово Божие сказано, Слово Божие исполняется. Это храмина наша, которую мы так одеваем, так мы ее елеем. Как бы мы за душой своей смотрели, как мы смотрим за телом. Поэтому, когда мы, знаете, молоды, то нам очень много надо. И как-то один брат говорил так, наша жизнь такая большая, а с годами меньше, и уменьшилась. И нам в старости нужно что? Три точки. Я всегда говорю, три точки. Это при хороших условиях. Кровать, санузел и кухня. А некоторым только кровать. Инсульт, инфаркт, болезни, паралич, только одно место – это кровать. А сколько через наши руки прошло? А сколько материально? Деньги, а где же оно? Ну где оно? Оно нам ничего не надо. Нам нужно здоровье. Мы говорим, мы только на одной точке, это самое. Но мы должны за все благодарить. За все должны благодарить. Вы знаете, такой пример у нас остался, он уже давно был, но я его часто вспоминаю, я вчера говорил. Один диакон заболел. Заболел диакон и лежит, не поднимается. Жена ухаживает, просит его молиться. Он говорит, за что молиться? За что благодарить Бога? Вот когда я был крепким, здоровым, тогда, слава Богу, и посещал, и в церкви делал. А сейчас, ну, за что благодарить? Ну, говорит, просвитеру, приди, побеседуй. Ну, тот пришел, там поговорили, рассказали о жизни. А потом говорит, ну, брат, давай, просвитеру, давай, брат, помолимся, я буду уходить. Давай поблагодарим Господа. А он говорит, за что благодарить? Ну, когда был я крепким, ну, это да. А за что я лежу сейчас? За что благодарить? А он говорит, ну, да ладно, давай я буду молиться, а ты лежи, молчи. И пастор, пресвитер молится, Господи, благодарю за эту встречу, за рассуждение. Благодарю, что там Иван Иванович лежит в постели в белой простыни, ухоженный, переодетый, накормленный. Кружка воды стоит, есть за кем ухаживать за ним. Он говорит, брат, остановись, я дальше буду благодарить. Почему? Потому что, вы знаете, если сравнить с здоровыми, то это, знаете, он больной. А если сравнить с больными, которые нету, знаете, постель там не меняется месяцами, некому кружку воды подать, накормить невозможно, перестелить, то, конечно, есть за что благодарить. Поэтому, когда мы, я говорю, молоды, ну, никто же не думает о старости, никто не думает о смерти, молодые никогда не думают о болезни, и не надо думать. Просто мы рассуждаем о том, что мы найдем навстречу Господу. Поэтому для человека молодого все больше и больше. Мы любим становиться больше, много у нас друзей. А вот с годами, когда проходят наши года, тогда всегда, тогда получается, что больше нам нужно отдавать. С годами нам нужно отдавать. И, братья и сестры, нам нужно этот вопрос решить. Но я не знаю, как решается у вас в Америке, но я в церкви, членам церкви говорю так. Братья и сестры, пока мы соображаем, пока мы понимаем, мы должны вот эти финансовые и передачу дома решить еще при нормальном положении нашего головного мозга. Когда уже наступит такая беда, тогда мы наведем смуту для детей, для внуков, там, для жены или для мужа, не будем знать, что делать. И у нас у церкви, я уже говорил о том, такая неприятность, ну, моментально этот брат пошел, 64 года, пошел на эту кровать, функционально, вы знаете, не всегда, и она полезна, там, при определенных условиях, моментально умер, вот, жена в таком состоянии, потом между женой и детьми такие ссоры, дом не могут поделить, что делать, и так далее, они стали врагами, мы друг друга мирим дочь и мирим отца, поэтому я говорю, пока мы понимаем, мы должны эти вопросы решить. Все чаще в старости нам нужно, нас оставляют в стороне. В своей стороне мы возмущаемся. Ну как это так? Я должен, вот с молодежью я должен знать, что они говорят. Я должен понимать их, пускай они советуются. А они в нас, а они сторонятся. А пришли домой, закрылись в комнате и сидят. А я же думаю, ну что ж такое? Что они там говорят? Она в стороне оставляет. Ну это так естественно. Мы забыли себя. Мы тоже когда-то родителей оставляли в стороне и шептались с молодежью. Дальше. В старении наш круг становится меньше тех, которые были друзьями. Теперь мы уже не видим, мы можем перезваниваться только. Все чаще нам нужен доктор. Мы не знали никаких докторов, а теперь уже стали, знаете, уже интересоваться. Мы уже знаем, доктор, это хороший доктор, это плохой доктор. Мы уже знаем дорогу в аптеку. Мы уже познакомились с ассортиментом медикаментов, а раньше мы этого не знали, а теперь мы уже познакомились, даже совет можем дать. И вы знаете, все чаще нами стали руководить. Иоанн говорит, что поведут туда, куда мы и не ходили, и не хотели ходить. А нас или поведут, или повезут. И некоторые из вас это знают. Вот, ну, управляют нами, ну, это время наступило такое. Но самое страшное, дорогие друзья, это то, что когда человек в одиночестве остается, когда оставлен один в таком тяжелом положении. Поэтому вопрос стоит, что человек теряет в старости в теле, в душе и в духе? Что мы теряем? Слово Божие говорит о том, что это пророка Иеремии, 46 глава, 19 стих, «Готовь себе нужное для переселения». Я думаю, что нам этот вопрос должен стоять. Прошли года, а теперь мы должны посмотреть, что мы готовим для переселения. Давайте мы посмотрим потеря телесных сил. Что мы теряем в теле нашем? Первое – это лицо наше стареет. Вот как бы мы ее там не мазали, как бы там не массажировали, как бы огурцов со сметаной не ложат, некоторые говорят, морщины расправляются, а они морщины положили, прошло время, и эти самые морщины так и остались. Слышимость наша ухудшается, мы начинаем уже прислушиваться, руку к уху прилаживать, оно то самое, как ты вам, повтори, пожалуйста, потому что не слышу. Уверенность в движении становится слабее. Держи под руку, потому что я упаду, хотя не скользко. То я бегал, а теперь я не могу передвигаться. Волосы становятся седыми. Брат, у вас были черные волосы? Были? Были, а теперь видите, какие красивые белые. А может, я вот, а то брата у меня вот покидает волосы, голову. Ну, это естественно. Как бы мы сегодня не возмущались, а оно это идет. Это, знаете, потеря телесных сил. Кожа такая была гладкая, такая молодая, а теперь какая-то такая темная, какие-то пятна, эластичность потерялась, морщины появились на руках, на теле, тело начинает свисать где-то, если оно не работает, знаете, если физически не работает. То на фигуру я всю жизнь, одна сестра у нас 74 года говорила, ну такая фигура у меня была в молодости, мужчины проходили, все оглядывались, а теперь перекосило ее. И мы это самое думаем, что у нас такая фигура все время, а она изменилась. Ну знаете, проходит старение, кости стали хрупкие, артерии не держат давление, знаете, давление повышается, бессонница. Раньше в молодости было, что лег-то и уснул, а сейчас спать не могу. Это естественно. Мы забыли, что родители жаловались. Мы забыли, что когда мы были молодые, то дедушки и бабушки жаловались на такое состояние. Там мы думали, это они. Это да, долго еще мы будем молодыми, а время быстро прошло. Что касается душевной области, что мы теряем? С потерей памяти мы забываем слова и имена. Вот говорит, вот, ну я помню, вот помнишь, как звать ее, ну не могу вспомнить. Вот, ну как же ее звать? Вот обожди, сейчас я вспомню. Вот со временем вот такое состояние наше. Человек не помнит, что он рассказывал. Иногда мы по 10 раз одно рассказывать. Она говорит, слушай, так хватит рассказывать. Ты уже 10 раз повторяешь одно и то же. Ну это естественно. Я говорю, чтобы мы не возмущались. Да почему это со мной так случилось? Это мы теряем у душевной такой нашей области. Появляется потребность рассказывать. рассказывать о пережитом дне. Вот такие есть люди с годами. То мы не рассказывали, нас спросили, как там день прошел. Так, так прошел быстро. А теперь мы подробно, как мы поднялись, что кушали, как мы пережили. А есть некоторые, начинают рассказывать, что болело, откуда начиналось. Ну, вот. Поэтому, дорогие друзья, ну, это я говорю, что ну, любят такое состояние. Поэтому, когда мы говорим о том, что душевная усталость появилась, то мы, знаете, говорим, что мы не можем читать, не можем писать, не можем запоминать и так далее. А я скажу, что вот у нас потерялось такое состояние. Но на место иногда всплывают мелочные такая придирчивость, появляется неуступчивость, недоверчивость. Горечь, сварливость, неблагодарность, ворчливые мы стали. Но это не в вашей церкви, Николай Тимофеевич. Это там у нас такие, в вашей церкви этого нету. С потерей, знаете, душевных сил ослабевает и способность самообладания. Мы перестали самообладание держаться. И у нас одна сестра есть такая, ну раньше как-то молчала, тихонько говорила, а теперь у нее, она все рассказывает, все говорит, возмущается и так далее. И опасное состояние тогда, когда болезнь эта приводит, не то что болезнь, потеря вот таких душевных сил, приводит нас к жадности. Мы перестали жертвовать церковь, перестали давать десятину, мы боимся, что денег у нас не хватит. У нас денег не хватит, это опасное состояние. Это что касается, дорогие друзья, душевного нашего, потери душевной. А в духовной области, по отношению к Богу, я хочу обратить, братья и сестры, внимание, по отношению к Богу у нас в духовной области мы ничего не теряем. Поэтому не нужно говорить о том, что я потерял веру. Вот был молодой, была вера у меня крепкая. А состарился, теперь вера у меня уже это самое не такая. Потому что я старею, и вера стареет, забываю и тому подобное. Я скажу, дорогие друзья, такого не должно быть. Почему? Потому что мы всю жизнь, Слово Божье, я вчера говорил, Слово Божье ложим у подсознания. У нас есть кладовая, есть сознание, есть подсознание. Подсознание – это кладовая, которую мы ложим события вчерашнего дня, месяц или год. И если кто-то нас спрашивает, мы с подсознания уберем у сознания и начинаем рассказывать события. И это подсознание, я хотел бы обратить внимание, чтобы она была заполнена Словом Божьим. Потому что когда мы живем вот в этом мире, мы контролируем себя. Мы с подсознанием не все выбираем и не ложим на язык. Но не дай Бог, у нас потеря сознания, тогда, когда при инсультах, при выходе с наркоза, и мы тогда не контролируем себя, и то, что лежало в подсознании, оно будет сознанием нашим, оно будет на языке нашем. Я говорил, что у нас был такой брат, когда я жил в Запорожье, он хорош брат и проповедовал, но когда он, знаете, потерял рассудок, он ходил и так говорил, деньги, где мои деньги? Брат, так о чем ты говоришь? Это, да я вот деньги ищу. А какие деньги? Там у меня деньги были. Это же вы знаете, сознание тут оно такое потеряно, а подсознание оно идет на язык. И он то, что было там в кладовой, всю жизнь он мечтал обогатиться, мечтал о том, что деньги, теперь оно но на языке. Поэтому я хотел бы сказать, дорогие друзья, ложим туда Слово Божье. Если наша кладовая, подсознание, будет переполнена Словом Божьим, стихами, будет положена псалмами. Видите, ну это другая, это самая другая у нас вопрос, что сегодня проблема, ну я не знаю, как у вас и молодежи, но у нас в школах не учат, заставляют, но не учат на память стихотворения. И когда молодежь вот выходит, то, ну молодые стихотворения рассказывают 4 строчки, а читают с листочка. А выйдет под старшего возраста, брат и сестра, без листочка свободно говорит. А это не тренировка памяти, это опасное положение. А стоит перед нами вопрос, а как же быть, чтобы молодежь ложила Слово Божье у сердце свое, на память учила? Меня начальник 86-й год, он говорит, я тренирую свою память, я учу английский и учу песни. Он поет и говорит, английский изучай. Как там он изучает английский, я не знаю, но никогда он не произносил слова по-английски. А песни он пел. Он говорит, я тренирую свою память. И вы знаете, ясность памяти. А как нам, вот это молодежи, детям? Поэтому, дорогая молодежь, учите Слово Божие и учите вот эти стихи и песни, чтобы вы без листочка это самое пели. Мы взяли такой курс на воскресной школе, говорит, программа, учителя говорят, у нас такая программа. Я говорю, вы знаете, что, друзья, эту программу мы составляем, можно ее менять. И теперь вместо стихотворения рассказывать стихи из Библии, главу. Главу, там один вышел, у меня там, внук, он Евангелие от Луки, вторую главу, 20 стихов рассказал. Я говорю, хорошо, это на память рассказал. Поэтому вот это Слово Божие, вместо стихов, пускай стихи рассказывают Слово Божие. Какой-то псалом, там, или первый, или 22-й псалом. Вы знаете, мы тогда выигрываем двоих. Они рассказали стихотворение. И это Слово Божие в сердце, они уже вспомнят. И вспомнят, когда будут трудные времена. Поэтому в духовной области мы ничего теряем. А сестры, братья, которые там постарше, у вас тут, я так вижу, 80-летних нету в зале. У вас тут так 75, 70, у сестра одна 80 лет. 80, о, да, видите, есть. Но я вам скажу, я вас ободрю, мы посетили одно село Синюху. И там была вечеря Господня, их 6 сестер. Мы тут троим преподали вечерю Господню. Им 75-80 лет. Они говорят, у нас еще люди пожилые есть, сестры, надо посетить. А я думаю, 75-80, там у них еще люди, сестры пожилые. Ну, говорю, давайте посетим. Мы приехали, эти сестры, говорят, ой, слазит с печкой. Да, говорят, ой, так поясница болит. Я говорю, сколько же вам лет? 91. Вторую 92, третью 93 года. Это пожилые сестры, поэтому вы еще, знаете, доживите еще до тех годов. Хотя это, слава Богу, некоторые говорят, не хочу быть стариком. Вот. Да до старости, братья и сестры, надо до 80 лет дожить. Многие не доживают до этого времени. А слава Богу, что вы дожили, Бог дает вам силу, разум, и пускай Бог благословит вас. Я как-то ехал с одним американцем, и он, наверное, на севере, это лет 15 было, на севере живет в Америке, чистый американец. И он был в Черкасском области, потом заехал к нам. А он, у нас же подсолнухов много, и красиво, цветут красиво такие. А он ей там говорит, скажи, Александр, они пригодны к употреблению? Я говорю, нет, они цветут только. А когда же они будут пригодны? Я говорю, знаете, когда головка, то она так наверх то наклонится, потемнеет, вот. Тогда она будет пригодна к употреблению. Мы приехали в село, туда в Глинске, там было человек 18 или не помню уже, и у нас сестра сидит, говорит, ой, мы такие преклонные, мы такие негодные, мы же не можем ничего, та и Слово Божие уже не держится в голове. Вот, он говорит, вы знаете, вот мы ехали, Александр, я спросил за эти подсолнухи, он говорит, красивые такие, молодые, они непригодные к употреблению. А я его спросил, а когда? Он сказал, когда потемнеют, когда согнутся, когда головы так наклонят, тогда они готовы к употреблению. Так что вы в таком состоянии, что вы плодовитые и сочные, потому что вы с Господом. Поэтому продолжайте читать Слово Божие, чтобы дьявол не подошел и не увел в другой путь. Поэтому в духовной области мы не читаем. Я такой приведу, я читал, я приводил его. Одна сестра подошла к пастору и говорит, ты знаешь, мне уже такие сколько годов, я не буду ходить до молитвы. Но в голове ничего не держится. А он говорит, знаешь что, ну возьмет корзину, и эту корзину и с мусором, принеси мне воды. Ну, она корзину такую плетеную выбросила этот самый, и идет за водой. Пошла, берет воду раз, второй раз, а вода не держится, она проливается. Пришла, говорит, брат, ну ты же не издевайся надо мною. А он говорит, ну ты мало брала воды, надо больше черпать. Ну хорошо, она пошла еще раз, а воды нету. Пришла, говорит, брат, ну капельки принесла. И говорит, я воды не принесла тебе. А он говорит, брат, сестра, ты не принесла воды, но ты посмотри, какой эта корзина стала чистая. Вода через нее прошла. Поэтому Слово Божие, когда мы на богослужении, даже если мы все не запомним, но оно пришло через сердце наше, оно дало понимание в жизни нашей и ответило на наши вопросы. Дальше, что мы, давайте мы осторожно, что мы приобретает человек в старости? Что приобретает? Ну, одна сестра сказала, болезни. Вот, говорит, болезни приобрела, вот, и горя приобрела, скорби, сколько печали, трудности. Ну, давайте мы, что в телесной области, что в теле мы приобретаем? Человек, вы знаете, в старости, в глубокой или в средней, он видит свои границы. Он учится двигаться в области этих границ. Если вы ездили, когда были молоды, вы ездили в Сакраменто, вы ездили в Сиэтл, ездили в Вашингтон, то теперь вы ездите только в Лос-Анджелесе. Теперь наша жизнь ограничена. А некоторые говорят, я только хожу в магазин и в дома. А третьи говорят, я только по дому хожу. Но, знаете, мы уже такое приобрели, что только границы есть вот этой нашей жизни. И вы знаете, если мы ограничены своей жизненным такой радиусом, то мы должны, вы знаете, без ропота и горечи это принять. И мы приобретаем то, что мы подобно, как в микроскоп, смотрим на нашу жизнь. А вы знаете, как микроскоп? В молодости никто не смотрит в микроскоп. Двумя глазами бегаем, нам нужно то и другое. А теперь наша жизнь ограниченная. И мы теперь жизнь смотрим как микроскоп. А как смотреть микроскоп? Один глаз закрывается, помните, а вторым смотришь. И под микроскоп мы смотрим и видим то, что мы раньше не видели. А то, что мы не видели раньше, мы закрыли левый глаз. И теперь мы не видим. И поэтому, вы знаете, в старости, когда мы набрали годов, мы видим многое, то, что раньше в молодости мы не видели. И мы не видим то, что нам не нужно видеть. И сегодня, вы знаете, те люди, которые вот пришли с Господом в эти года, имеют такой жизненный опыт, это люди, которые могут подсказать братьям, сестрам, могут быть душепопечителями, что ты знаешь, я прожил жизнь. А я говорю, что дедушки и бабушки идут три жизни. Сами прошли детство, детей провели, еще и внуков ведут. Поэтому три раза, третий раз они внуков сами наставляют. Поэтому мы сегодня главные детали видим. И, знаете, время наше увидеть в нашем теле, когда мы набрали годов. Второе, в душевной области. Что же мы приобретаем в душевной области? Знаете, ослабляется подвижность человека. Мы приводим, знаете, самое лучшее, обращаем внимание, мы его приводим в надлежащий вид, самое лучшее, важное, несущественное оставляется, незначительное не воспринимается, а имеющееся приводим порядок. И вы знаете, образуется прекрасное равновесие, спокойствие, ясность. И человек, подобный те, который идет в душевной области, который идет в таких же преклонном возрасте, он подобный человеку, который поднимается на гору. А человек, который поднялся на гору, он видит лучше и видит дальше. И он много видит, и он имеет жизненный опыт. Это люди, которые не младенцы во Христе, а это крепкие люди, это крепкие в вере, в надежде и уповании. Таковые бури, таковых людей, которые жили с Господом, прошли такой жизненный путь, никакое лжеучение не тронет. Никакие это, знаете, такие, говорит, это искушение наступило, это ты соблазном был для меня. Для таких людей никакого нету соблазна. Не надо, вот он говорит, это сами такие соблазны наступили. Человека, который с Господом и постоянно был в преклонном возрасте, это люди крепкие, крепкие веры, и на них можно положиться. И вы знаете, что это старые люди, это мудрые люди. Это те, которые могут подсказать, как поступить. Вы знаете, у вас братья, вот и композиторы есть проповедники, которые могут ответить на эти молодежи, ответить на Слово Божие. Это люди, которые имеют такой жизненный опыт. Что мы приобретаем в духовной жизни? Знаете, в духовной жизни мы, это время в старости, это время, это поспевание плодов. Большая часть пути уже позади, мы приближаемся к Господу. И как апостол Павел к филиппийцам говорит в 3 главе 13 стихе, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели к почести высшего звания Божия, во Христе Иисусе. Люди такого возраста, они прошли такой жизненный путь. В духовной жизни, это мы, я в церкви говорю, что это тяжелая артиллерия. Когда касается какой-то вопрос, то мы вызываем тяжелую артиллерию братьев, которые могут ответить на вопросы. И когда касается духовных вопросов, поэтому это люди, которые уже направляются в небесные обители, хотя они на земле, они будут получать венцы. И Слово Божие говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Поэтому хотелось бы сказать, что, дорогие друзья, мы не только теряем с годами, но мы и приобретаем жизненный опыт. Поэтому пускай Бог благословит вас, укрепит, сохранит, чтобы вы были верными Господу до конца. Я думаю, что время уже пришло, некоторые уходят домой. Я думаю, если есть какие-то вопросы, давайте я отвечу, и мы будем, по всей видимости, заканчивать. У вас такое есть понятие гомеопатия? Вы слышали такое? Ну, некоторые, знаете, некоторые спрашивают за гомеопатию, говорят о том, что можем ли мы применять эти медикаменты или нет. Я сказал, что есть научная медицина, есть народная медицина, есть альтернативная медицина. Мы относим это мнение Христианской медицинской ассоциации, вот, мы относим это к альтернативной медицине. На чем основывается гомеопатия? Ну, гомеопатия – это или гармония жизненных сил. Основоположником гомеопатии есть немецкий ученый Самуил Ганнеман. Ну, это идеологическая теория, что расстройство жизненных сил, вот, это не материалистическое. Гомеопаты понимают, что, и они говорят, что не рекомендуют гомеопаты принимать медикаменты, а только гомеопатические препараты. Причина болезни, или по медицине называется этиология. Этиология – причина заболеваний. У медицине вирусы, инфекция, стафилококки, стрептококки и так далее. Гомеопаты считают, что нарушение жизненных сил в организме. Так считают гомеопаты. Мы этот вопрос, у нас конференция проводилась по гомеопатии. Приезжали немецкие врачи, которые, согласно Священному Писанию, они это излагали, я вам так кратко могу изложить о том, что они считают, что гомеопаты считают, что наступает в организме расстройство вот этих духовно-жизненных сил, и их нужно уравновесить. А как же уравновесить? Знаете, духовные силы уравновешиваются духовными силами. Но они предлагают так, путем разведения и сотрясения этих медикаментов. Медикаменты, берется медикамент какой-то, препарат, его разводят до 16, 32, 64, 128 и так далее. И разводят до такого состояния, что даже ни одной молекулы этого лекарства нету. Это такая теория. Развели до такого разведения. Если вы видели гомеопата, у них там такое разведение. Вот, и говорят, вот такое, а вы смотрите, цвет одинаковый. А потом, говорит, нужно принимать эти препараты. И препараты взбалтываются, и по теории гомеопатии появляется вот это уже этих самых материальных веществ там нету. Но вследствие колебаний появляется движущаяся жизненная энергия. В этом веществе молекула-то нет, а жизненная энергия там появилась. И тогда человеку назначают, он принимает эту жизненную энергию, движущуюся, которая появилась вследствие колебания, и она уравновешивает духовные жизненные силы в человека, и человек становится здоровым. Это я вам так кратко говорю о том, что жизненные силы уравновесились, и тогда человек становится здоровым. Я хотел бы сказать, что никакое материальное тело, материальные вещества не могут превратиться в духовный. Не верьте, вы можете придумывать что-то, можете доказывать, никакое материальное тело от этого возьмите там, чтобы ее разводить, и чтобы оно появилась жизненная сила вследствие колебания, это невозможно. И оно, получая в энергию, это жизнь наша. Я даже против того, что, например, имплантанты ставят у тела человека. зубы на них потом цепляют. Наша кафедра, вот, например, мы против этого, потому что благодаря тому, что человек умирает раньше, нежели появляется злокачественная опухоль на месте того места, где туда вставили имплантант. Ну, гвоздь, возьмите шурупик, закручивайте в кость. Это то же самое. Никогда не органика, никогда не приживется и с телом, и с живым телом. Даже я вам скажу так, теория пересадки органов, вот там пишут и так далее, тоже не надо верить. Органы одного человека не приживаются другому. Даже такие, которые как будто бы близкие. В пределах своего организма, да, можно что хотите делать. Можно палец пересадить сюда на лоб или куда-то. В пределах своего организма приживаются органы. Другие органы не приживаются. Говорят, пересадку сердца, это недолго. Пересадку печени, недолго будет жить. Оно отторгнется. И поэтому Бог не дает такой возможности, чтобы пересадка была органом. И не надо. Почему? Потому что будет уничтожение одних людей ради того, чтобы продлить жизнь других. Бог этот вопрос не решает. На сегодняшний день этот вопрос. Пишут, пересадку сердца сделали. Но вы знаете, этот человек сколько получает таких препаратов, которые бы повысили иммунную систему, иммунные силы этому человеку до определенного возраста, времени, а потом оно отторглось, и человек умирает. Бог не решил вопрос. Но как неорганика может превратиться в духовные силы и в равновесие духовной жизни человека, это невозможно. Мы это не принимаем. Может, кто-то верит в эту ложную теорию, ну, то верьте, это право каждого человека, но мы в библейскую сторону, мы из медицинской точки зрения, это такое положение. Кого? Травы можно. Травы можно, пожалуйста, травы можно, и валерьянку, и там и травы, которые у нас есть, можно принимать, и я говорю, что можно даже и эти иглоукалывания делать, это ставится на нерв, но если вот такой вот самый доктор будет энергию подавать в эту, эти самые, это не надо. Бесконтактный массаж не делать. Это говорит, у меня руки такие, как поведу по коленах, и так колени нагреваются. Вот, ну, я говорю, что это мы не принимаем. Так, контактный массаж, пожалуйста, можно делать. А эти бесконтактные и так далее, что я там проведу, это мы не принимаем. Это не библейский метод. Так, то я сказал Николаю Тимофеевичу, один брат проповедовал, а так люди понемножку, полчаса, час, понемножку люди уходят, уходят. Он 2 часа, 2,5 уже все ушли. А один остался. А он говорит, вот видишь, ты один такой настоящий христианин, который желаешь слушать Слово Божие, а то все ушли. Он говорит, я, ты знаешь, я остался почему? Потому что я должен вторым говорить. Так что, но я говорю, что вы спешите домой. Мы можем, у меня есть еще такой фильм, видео, где мы проводим такую помощь, оказываем детей-инвалидов. Вот, мы можем показать, если вы желаете, если уже нет, то дети, которые инвалиды у лагеря, вот. Да. Хорошо. Не, ну тогда уже я думаю, что времени, конечно, много прошло, 2 часа. Мы благодарим, я завтра уезжаю, улетаю в Сакраменто. Благодарю вас, что вы такие внимательные. И благодарю Бога, что дал Бог возможность побывать у вас, что пришлось поучиться у вас некоторым. И я записал кое-что, нам нужно исправиться. Потому что, знаете, мы друг у друга учимся. Это наша такая жизнь. И наша жизнь такая, что у нас состоит из встреч и разлук. Встретились и уехали, потом еще друзей не видели, не знали, а так увидели, знаете, и Бог благословляет. Ну, а мы дети Божьи, мы дети одного Отца, поэтому пускай Бог благословит каждого из вас. Я еще раз повторю, любите церковь, и пускай Бог благословит вас. Мы будем молиться, да?